Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Коррида, вино и отвращение к фашизму. Испания для Хемингуэя. К 110-летию со дня рождения писателя. Хиллари Клинтон о глобальных задачах американской внешней политики. Чем обернется переоценка пенсионных прав граждан в России? И наука, почему не слышны голоса либеральных российских ученых? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «21 июля исполняется 110 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя. Эту дату отмечают как на его родине в США, так и в других странах мира, среди которых, конечно, особое место занимает Испания. Ведь писатель любил эту страну и посвятил ей многие свои произведения». Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Две темы, связанные с Испанией, проходят через все творчество Хемингуэя, писателя и журналиста. Это романтика испанской корриды, единоборство человека и быка, и испанская гражданская война 30-х годов прошлого века, столкновение левого республиканского правительства страны с поднявшими мятеж армейскими генералами, поддержанными фашистской Германией и Италией. Испанию писатель, по его собственному выражению, очень любил, предпочитая ей лишь Америку. Почему именно Испанию? Ведь Хемингуэй побывал во многих странах. Он жил во Франции, на Кубе, ездил в Африку. Литературовед, профессор Мадридского университета Мария Сальседо.
Испания Хемингуэя – это страна ярких красок, бурного веселья, яростных страстей, острых ощущений и гостеприимных, жизнерадостных людей. Иностранцев, приезжающих сюда, обычно поражает ярчайший солнечный свет. Хемингуэю, как неоднократно отмечали его биографы, нравилось здесь все. Свет, тепло, запахи Испании, ее еда, ее вина, щедрость ее земли, ее народ. Он побывал практически во всех уголках страны, но больше всего ему нравился Мадрид, который он считал олицетворением всей страны.
С боем быков будущий Нобелевский лауреат познакомился еще в 1923 году, когда впервые приехал в город Памплону, где ежегодно в начале июля отмечается праздник Святого Фермина, проводится коррида и знаменитые пробежки любителей острых ощущений на перегонке с боевыми быками. Кстати, знаменитыми на весь мир эти пробежки, по общему признанию, сделались с легкой руки писателя. Он описал бой быков в многочисленных журналистских работах, а также в романах «И восходит солнце», и «Смерть после полудня». Сегодня Памплона буквально увешана мемориальными табличками, посвященными Хемингуэю, а у арены для боя быков стоит его бюст, на который мэр города каждый год подвязывает красный шейный платок, отличительный знак участника праздника Святого Фермина. Пробежки с быками под влиянием произведений Хемингуэя участвуют помимо жителей Памплоны и других испанцев сотни американцев и западноевропейцев. Рассказывает советник мэрии Памплоны Хосе Санчес.
Недавно Памплона отметила 50-летие последнего визита писателя в наш город, ведь именно ему мы обязаны всемирной популярностью праздника Святого Фермина. Мы приурочили к юбилею международный конкурс на лучшего двойника-имитатора Хемингуэя. Им оказался американец Томас Гриссар. Премию победителю вручил внук писателя Джон Патрик Хемингуэй, который был в составе жюри конкурса двойников.
Сам Хемингуэй бывал на празднике Сан-Фермина в разные годы 9 раз. Последний раз он останавливался в гостинице «Ла Перла», расположенной на площади Кастилии в Памплоне. Теперь переночевать в его номере стоит 500 евро, а в дни праздника – 1700. В течение последних 10 лет номер занимался на праздник одним и тем же гражданином Швеции, поклонником корриды и Хемингуэя. Теперь швед купил себе квартиру в Памплоне, а номер забронировали на много лет вперед американцы. Помимо испанской корриды, Хемингуэй был любителем и хорошего испанского вина, и хорошей кухни. В Мадриде он обычно обедал в ресторане «Ботин», который расположен недалеко от Пласа Майор, главной городской площади в историческом центре столицы. Этот ресторан является сейчас местом паломничества туристов, считающих своим долгом пообедать в любимом ресторане Хемингуэя. Здесь же гости могут познакомиться с кинохроникой, рассказывающей о пристрастии писателя к испанской кухне.
Всякий раз, приезжая в Испанию, Хемингуэй непременно посещал ресторан «Батин». Его связывала дружба с Эмилио Гонсалесом, отцом и дедом нынешних владельцев ресторана. Они помнят, как писатель в разные годы пытался научиться готовить паэлью, разновидность испанского плова. Но надо сказать, что как повар он преуспел значительно меньше, чем как писатель. На вечер он обычно заказывал себе жареного поросенка, которого сопровождал розовым наваррским вином. Сюда же, в ресторан, он переносит действие романа «И восходит солнце». Сегодня Батин — это место обязательного посещения туристов, особенно из Соединенных Штатов.
Но вернемся в 30-е годы прошлого столетия. Весной 37-го, когда в Испании уже бушевала гражданская война, Хемингуэй отправился в эту страну в качестве военного корреспондента Североамериканской газетной ассоциации и сценариста документального фильма «Земля Испании», который снимал голландский режиссер Йорис Ивенс. Его симпатии на стороне законного республиканского правительства страны. Писатель снабжает кадры кинохроники обороны Мадрида, снятые на передовой, своими комментариями.
Противник скрывается в подвалах разрушенного здания. Это марокканцы и гражданские гвардейцы. Это профессиональные военные, воюющие против вооруженного народа. Они пытаются навязать народу волю военных, поэтому народ их ненавидит. Военный мятеж был бы подавлен за 6 недель, если бы мятежники не получали помощь от Италии и Германии.
В ходе поездки в Испанию Хемингуэй заводит знакомство среди бойцов интернациональных бригад, в первую очередь в бригаде Линкольна, где было много американцев, приехавших помочь республиканцам. Дружеские отношения связывают его с венгром Мате Залка, писателем и военачальником, знаменитым генералом Лукачем. Впоследствии писатель тяжело переживает гибель этого человека. Вернувшись в Соединенные Штаты в мае того же 37-го года, он начал собирать средства для испанского народа, жителей Мадрида, оказавшихся в результате конфликта в отчаянном положении. На экранах кинотеатров шел его документальный фильм, отображающий трагедию испанской войны.
Жительницы Мадрида проводят весь день в очередях, чтобы что-то купить на ужин. Но часто продовольствие заканчивается до того, как подходит их очередь. Иногда возле очереди падает снаряд. И тогда ожидания домашних оказываются бесполезными. Им больше некому принести еду. Враг, не способный захватить город, пытается его разрушить бомбардировками.
Возвратившись на родину, Хемингуэй выступает на втором съезде американских писателей с антифашистской речью, кстати, единственной в своей жизни речью политического характера. Он, в частности, говорит: «По-настоящему хорошие писатели продолжают оставаться таковыми практически при любом политическом режиме. Есть только одна форма правления, которая несовместима с хорошими писателями. Речь идет о фашизме. Фашизм – это сама ложь, изобретенная убийцами. Писатель, который не лжет, не может жить и трудиться при фашизме». Вторая поездка в воюющую Испанию состоялась в августе 37-го года и продолжалась до конца января. Живет он в это время в гостинице «Флорида» в Мадриде. Перед его окнами порой взрываются снаряды, гибнут люди.
Смерть приходит к жителям этого города каждое утро. Ее посылают мятежники, расположившиеся на холмах в 2 милях от города. Смертью пахнут взрывающиеся снаряды и разбитый гранит зданий. Почему же жители Мадрида не покидают город? Потому что это их город. Здесь их дом, здесь их работа. Это их борьба. Борьба за возможность жить по-человечески достойно.
Результатом второй поездки стало единственное театральное произведение автора «Пятая колонна» об осаде испанской столицы. В 1938 году он совершит еще 2 поездки и станет свидетелем агонии республиканского правительства. Его репортажи из Испании по-прежнему были полны оптимизма и веры в победу республиканцев. И лишь спустя годы после поражения республики он напишет: «Период борьбы весна 37-го года, когда мы думали, что республика может победить, был самым счастливым в нашей жизни. Война была проиграна заранее, но в ходе борьбы нельзя признаваться в возможном поражении даже самому себе. Если признаешься, значит заранее окажешься разгромленным. Ведь известно, что тот, кто не признает свое поражение и продолжает бороться, в конце концов побеждает, разумеется, если не гибнет в борьбе. Многие литературоведы полагают, что в рассуждениях о гражданской войне звучит та же мысль Хемингуэя, что впоследствии была сформулирована в рассказе «Старик и море». Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но нельзя победить. Впрочем, некоторые исследователи считают, что в годы гражданской войны в Испании Хемингуэй политизировался, чем изменил самому себе. Писатель, всегда стоявший вне политики, воспевавший индивидуализм, героев-одиночек, не связанных с какой-либо идеологией, вдруг занял вполне конкретные позиции в поддержку испанских республиканцев, то есть красных. Критик Эдмунд Вильсон даже упрекнул его в сталинизме. С такой трактовкой не согласна испанский исследователь его творчества Мария Сальседо.
Он был либералом, он был бунтарем, он дорожил свободой. Конечно, он не был политиком, но он был идеалистом, как и многие его соотечественники. Испанскую республику они поддерживали, потому что она противостояла военным мятежникам генерала Франко, которого Хемингуэй считал фашистом и врагом свободы. Аналогичную позицию занимали сотни американцев, которые отправились защищать республику в составе интернациональных бригад, не будучи ни левыми, ни тем более коммунистами. Их позиция вполне ясна тем, кто знает традиции Америки, где свобода ставится превыше всего. Эти американцы, и Хемингуэй в их числе, в первую очередь защищали свободу от тоталитаризма, дело, которое они продолжили в годы Второй мировой войны.
Мнение некоторых критиков Хемингуэя, обвинявших его в левых политических пристрастиях, опровергает и последующее творчество писателя, в первую очередь его главное произведение, посвященное гражданской войне в Испании, роман «По ком звонит колокол», вышедший в 1940 году. В нем автор поднимается над конфликтом и представляет войну лишь как величайшую трагедию, постигающую человечество. Отсюда и самая знаменитая цитата из его романа. «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе».
Испания для Хемингуэя. Рассказ, посвященный 110-летию со дня рождения писателя, подготовил наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Соединенные Штаты открывают новую эпоху в международных отношениях. Они намерены вернуть себе лидерство на мировой арене, основанное на моральном авторитете и уважении позиций партнеров. Об этом заявила на днях государственный секретарь США Хиллари Клинтон, выступая в Нью-Йоркской неправительственной организации «Совет по международным отношениям». Рассказывает Владимир Апаринов.
В понедельник Барак Обама отметит полгода своего пребывания в должности президента США. За это время ему уже пришлось столкнуться с целым рядом острых международных вызовов, которые можно назвать воспалением хронических заболеваний. Между тем, администрация Обамы все еще ищет свой путь в международных делах, продолжает формулировать свои приоритеты и свой план восстановления американского лидерства. Этой теме было посвящено и выступление Хиллари Клинтон в Совете по международным отношениям. Предваряя встречу, глава Совета Ричард Хасс перечислил некоторые из стоящих перед Вашингтоном внешнеполитических проблем.
За последние два десятилетия стало ясно, что окончание эры опасного геополитического противостояния не трансформировалось в веру вечного мира. В портфеле у президента Обамы забот только прибавилось. Помимо беспрецедентных экономических трудностей, Соединенные Штаты должны иметь дело с такими, в частности, проблемами, как Северная Корея, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Ближний Восток, Дарфур, Гондурас. И это только некоторые из проблем. Следует назвать и глобальные вызовы, от изменения климата, бедности и коррупции до здравоохранения, терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Вызовы, составляющие отличительные черты эпохи. Задача еще более усложняется тем, что американские ресурсы на пределе. Более того, сложился значительный разрыв между серьезностью современных угроз и возможностями существующих региональных и глобальных институтов. Такова обстановка. обстановка, в которой наш сегодняшний гость Хиллари Родом Клинтон ходит каждый день на службу. Хиллари Клинтон – 67-й государственный секретарь Соединенных Штатов, 27-й госсекретарь, бывший членом Сената, 15-й от штата Нью-Йорк, 3-я женщина на этом посту и 1-я бывшая первая леди. Эти статистические выкладки будут неполными, если не упомянуть, что не менее как 6 госсекретарей продолжили карьеру в качестве президента.
Из 6 госсекретарей, ставших президентами, Ричард Хасс назвал по именам 4. Оставшиеся 2 – это Мартин Ван Бюрен, который занимал пост госсекретаря в кабинете 7 президента Эндрю Джексона, и Джеймс Бьюкеннон, возглавлявший американскую внешнюю политику при 11 президенте Джеймсе Полке и 12 Закарии Тейлоре. 2 будущих президентов, Джон Квинси Адамс и Джеймс Бьюкеннон, были послами при дворе, соответственно, Александра I и Николая I. Слово Хиллари Клинтон.
Вскоре после того, как я приступила к работе в Государственном департаменте, бывший госсекретарь позвонил мне, чтобы дать совет. Не пытайтесь сделать слишком много. Это звучит как мудрое предостережение, если бы только возможно было этому совету последовать. Но международная повестка дня сегодня безжалостна. 2 войны, конфликты на Ближнем Востоке, продолжающийся напор агрессивного экстремизма, ядерное распространение, глобальный экономический спад, изменение климата, голод, инфекционные болезни, углубляющийся разрыв между богатыми и бедными. И все эти вызовы затрагивают безопасность и процветание Америки, угрожают стабильности и прогрессу. Но это не причина отчаиваться по поводу будущего. Те же самые силы, которые усугубляют наши проблемы. Экономическая взаимозависимость, открытие границы, быстрое распространение информации, средств производства, услуг и людей, они же и часть решения проблем. И чем больше государств сталкиваются с общими проблемами, тем выше наш шанс и наша ответственность стать лидером в решении проблем сообща с другими странами. Это суть сегодняшней миссии Америки в мире.
Наиболее важные приоритеты администрации Обамы – ядерная угроза и международный терроризм.
В наших подходах к решению внешнеполитических задач мы должны иметь дело с проблемами спешными, важными и долгосрочными в одно и то же время. Мы вынуждены ставить перед собой многогранные цели, но иметь в виду прежде всего приоритеты, обозначенные президентом Обамой в его речах в Праге, Каире, Москве и Акре. Мы хотим предотвратить угрозу применения ядерного оружия и построить мир, свободный от этой угрозы. Мы хотим изолировать и разгромить террористов и противостоять агрессивному экстремизму, в то же время обращаясь к мусульманам всего мира.
Соединенные Штаты намерены создавать новую структуру международных организаций, отвечающую вызовам 21 века.
Как заявил президент Обама на прошлой неделе в Гане, эта администрация будет настаивать на ответственности и прозрачности системы управления и поддерживать тех, кто работает над созданием демократических институтов, где бы они ни жили. Наш подход к внешней политике должен отражать мир таким, каков он есть, а не таким, каким он был когда-то. Не имеет смысла возрождать доктрину концерта великих держав, свойственную XIX веку, или концепцию баланса сил, характерную для 20 века. Мы не можем вернуться к стратегии сдерживания времен холодной войны или к политике односторонних действий. Сегодня мы обязаны признать 2 неизбежных факта, определяющих облик мира. Первое. Ни одно государство не в состоянии противостоять глобальным вызовам в одиночку. Проблемы слишком сложны. Слишком много игроков спорят за влияние, от корпораций с их растущей мощью до криминальных картелей, от неправительственных организаций до Аль-Каиды, от контролируемой государством прессы до отдельных пользователей социальных компьютерных сетей. Второе. Большинство стран обеспокоено одними и теми же глобальными угрозами, но сталкиваются с препятствиями, обусловленными их индивидуальной историей, географией, идеологией и инерцией. Это препятствия мешают им перейти к общности интересов, к общим действиям. Эти 2 обстоятельства требуют иной глобальной архитектуры, которая побуждала бы государство к сотрудничеству, к принятию на себя ответственности и одновременно не позволяла бы им отсиживаться в стороне или насаждаться сопровождать разногласия и раздоры.
На встрече в Совете по международным отношениям много говорили о ближневосточном урегулировании, об Иране. Наконец, дошла очередь и до вопроса о новой стратегии в Афганистане и о вкладе союзников в эту новую стратегию.
Госпожа секретарь, у меня вопрос о дивидендах, которые администрация получает от возвращения к союзническим отношениям. Многие из наших союзников по НАТО определенно одобряют сдвиг в нашей стратегии и подтверждение наших обязательств в целом, предпринятой администрацией. Но, откровенно говоря, ответ был вялый, в смысле участия как в военных, так и в гражданских операциях. Президент Обама охарактеризовал это как первый взнос и сказал, что еще большее впереди. Но пока мы видим, как некоторые союзники прячутся за жалобами о том, что они, дескать, еще не наблюдают в полном масштабе гражданский аспект новой стратегии. Так вот, я хотел спросить, ожидаете ли вы второго и третьего взноса от союзников? И не могли бы вы также вкратце обрисовать нынешнее положение вещей? Вы упомянули о направлении дополнительного американского гражданского персонала в Афганистан. А как насчет некоторых наших союзников и партнеров в мире?
Я согласна с тем, что это был первый взнос, и на меня он произвел большее впечатление, чем на других, потому что я знаю, как было трудно убедить союзников, которые или считали, что они исключены из процесса принятия решений, или чувствовали, что их вклад недооценивается. Так что у нас было много работы, и эта работа была частью пересмотра общей стратегии. У нас были интенсивные дискуссии с теми союзниками, кто хотел играть роль формирования стратегии, объявленной президентом. Это была сложная задача, поскольку все сталкиваются с глобальным экономическим кризисом. Это было трудно и по тем же самым причинам, по которым нам было трудно в нашей собственной стране, когда нам говорили: «Минуточку, вы находитесь там уже скоро 8 лет, и теперь посылаете дополнительные войска, запрашиваете новое ассигнование и направляете дополнительный гражданский персонал». И мы должны были отвечать на эти вопросы в нашей собственной стране.
О России речь заходила лишь в контексте региональных проблем, таких как Иран и Северная Корея.
За выступлением Хиллари Клинтон в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Время от времени я буду рассказывать утомленному проблемами современной жизни радиослушателю разные забавные истории.
Что касается нашего поколения, он его, на мой взгляд, просто создал из ничего.
Память Аксенова. Жаль, что вас не было с нами.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Суббота в 9 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, заявил адвокат Кадырова Андрей Красненков. По его словам, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Европейская наблюдательная миссия, работающая в Грузии, должна иметь доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии, заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. Во время визита в Грузию Бильд выразил также крайнее сожаление в связи с тем, что были вынуждены прекратить работу в Грузии наблюдательные миссии ООН и ОБСЕ. Мировое сообщество резко осудило взрывы в столице Индонезии Джакарте, в результате которых не менее 8 человек погибли и десятки получили ранения. Заявлениями выступили Соединенные Штаты, Европейский Союз, Организация Исламская конференция. Руководство Польши поддержало открытое письмо группы бывших лидеров стран Центральной и Восточной Европы с призывом к США скорректировать политику в отношении России. Президент и премьер Польши Дональд Туск и Лех Качинский заявили, что разделяют взгляды авторов письма, которые призвали американского лидера Барака Обаму не игнорировать интересы их стран в попытке улучшить отношения с Москвой. Ставропольский краевой суд вынес приговор по делу двух членов группировки чеченского полевого командира Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Буденновск в 1995 году. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Абубакар Межиев, приговорен к 11 годам тюрьмы, Игорь Соколов к 13 годам. В России официально подтверждены 9 случаев заболевания гриппом H1N1, сообщил главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем обернется переоценка пенсионных прав граждан в России? И наука. Почему не слышны голоса либеральных российских ученых? Российская Госдума приняла в третьем окончательном чтении ряд поправок в пенсионное законодательство. Они касаются отмены единого социального налога и замены его на страховые взносы. Также с 2010 года будет проведена так называемая валоризация, переоценка пенсионных прав граждан, завершивших работу еще в советское время. Чего ждать нынешним и будущим российским пенсионерам, рассказывает Любовь Чижова.
Закон о замене единого социального налога страховыми взносами касается тех, кто еще работает, то есть будущих пенсионеров. Валоризация затрагивает интересы пожилых людей, которые вышли на пенсию еще в советские времена. Разработчики поправок в пенсионное законодательство из Минздравсоцразвития считают, что принятые законы позволят увеличить пенсии и тех, и других. Правда, россияне в предлагаемых им новых схемах формирования пенсии пока не очень разбираются. Вот что говорили корреспонденту «Радио Свобода» Роману Михайлову прохожие на улицах Владимира.
Понятие, потому что пенсия, я 56-го года рождения, и у меня там трудовой стаж, а сейчас как будет из чего и исчисляться, из каких годов, как будет браться трудовой стаж, каким образом он будет, значит, исходить, какой там будет коэффициент, без понятия. Кто бы проконсультировал?
Зарплата маленькая, и не знаю, как она будет складываться, я не знаю. Сколько заработаем, столько, наверное, будет.
С 2010 года единый социальный налог упраздняется, страховые взносы будут перечисляться в пенсионный фонд, фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования. Контролировать фонды в части уплаты взносов будут налоговые органы. Предполагается, что эти взносы позволят увеличить не только пенсии будущих пенсионеров, но и, к примеру, выплаты по листам временной нетрудоспособности, беременности и родам. Главный критик принятых поправок в пенсионное законодательство – партия «Справедливость». «Справедливая Россия», говорит депутат Оксана Дмитриева.
Увеличивается тариф с 26 до 34%, но при этом сохраняется регрессивная шкала. То есть до 415 тысяч рублей в год будут платиться взносы в размере 34%, а свыше не будет платиться ничего. Ну, это, во-первых, приводится к тому, что выводится из-под налогообложения, я думаю, от 30 до 40% фонда оплаты труда. Потому что при нашей неравномерной системе оплаты труда у нас на очень небольшое количество людей приходится очень значительная доля фонда оплаты труда. А во-вторых, это приведет к еще большей дифференциации в оплате труда, поскольку деньги высокооплачиваемые и сверхвысокооплачиваемые – это дешевые деньги, с них вы не платите. Платите отчисления 34%, а деньги рядовым работникам – это дорогие деньги, поскольку с них вы должны платить 34% налога или отчислений, как они сейчас называются.
Директор Департамента развития социального страхования и государственного обеспечения Минздравсоцразвития Сергей Афанасьев с критикой не согласен. По его мнению, отмена единого социального налога вполне оправдана.
Страховой тариф – это всегда величина, сообразная уровню страхуемого риска, и нет у нас такой зависимости или таких данных, что чем выше зарплата, тем меньше риск ее потерять. Поэтому тариф страховых взносов, конечно же, будет единый для всех лиц, независимо от заработка, независимо от отраслевой принадлежности. При этом для тех организаций, которые имели льгот по уплате единого социального налога, предусмотрен переходный период. Ну, не для всех, а для особо социально важных сельхозтоваропроизводителей, организаций инвалидов, и для организаций, использующих труд инвалидов, резидентов особых технико-внедренческих экономических зон. Для них постепенно, поэтапно, в течение того переходного периода тарифы будут повышены до общей величины, а разница недостающая будет компенсироваться из федерального бюджета нашим страховым фондом.
Теперь о валоризации переоценки пенсионных прав советских пенсионеров. Ее разработчики подсчитали, что новая схема расчета увеличит среднюю трудовую пенсию в среднем от 700 до 1600 рублей, в зависимости от возраста пенсионера. Она, помимо прочего, не учитывает время учебы граждан в учебных заведениях. И вообще схема очень сложная, считает Оксана Дмитриева из «Справедливой России».
В этом стаже не учитывается учеба, не учитывается уход за ребенком, не учитывается проживание жонбы на следующих местах, где не было возможности трудоустроиться. И в итоге система получается еще более дискриминационная, чем она есть сейчас, по отношению к тем людям, у которых есть периоды подготовки к профессиональной деятельности. Любые. Техникум, вуз, аспирантура, докторантура, ремесленное училище. Вот все вот это. Разработчики мотивируют это повышением пенсии. Ну, повышение пенсии, если говорить, сохранение всех тех несправедливостей, которые есть сейчас, легче и проще сделать просто индексацией.
Я спросила у Сергея Афанасьева из Минздравсоцразвития, для чего нужна валоризация, если для повышения пенсии их можно проиндексировать.
К сожалению, пенсионная система, она не только сохраняет старые права, но еще и копит ошибки в свое время, допущенные, совершенные. У нас, к сожалению, имеется определенный перекос, когда в 2000-2001 году для цели исчисления пенсии применялась специальная заработная плата, исходя из суммы уплаченных взносов, она была в два раза меньше начисленной, по данным Госкомстат. Из-за этого те, кто имел заработки за 2000-2001 год, имели очень высокое учитываемое соотношение пенсии с заработком. То есть все выходили на максимум. А вот пенсионеры старшей формации, кто там ушел на пенсию в начале 90-х, в конце 80-х, у них-то с заработками и с их соотношением со средним было все в порядке, и в результате у них пенсии реально ниже оказались, чем у тех, кто имел возможность работать в 2000-2001 году. И основная задача вот этой всей валоризации – найти механизм, он найден и вполне удачно, с учетом наиболее объективного показателя стажа работы, механизм повышения пенсии именно старшему поколению. Это специальное мероприятие по повышению пенсии старшему поколению, которые лишены возможности участвовать в силу возрастных особенностей в новой системе. Поэтому для них предусмотрены государственные меры за счет средств федерального бюджета, меры по повышению их ранее сформированных пенсионных прав, которым давалась денежная оценка на 1 января 2002 года в порядке индексации с учетом советского стажа, то есть стажа работы до 1991 года. Все эти права увеличиваются на 10% плюс 1% пункт за каждый год трудового стажа советского до 1991 года. Что касается вот этих самых пресловутых периодов учебы, значит, это к валоризации отношения не имеет абсолютно никакого. Это все имеет отношение к тому выбору, который происходил у нас 10 лет назад, в 1997 году, когда в дополнение к советской системе исчисления пенсии, когда учитывался определенный стаж трудовой человека, и в него включались и периоды учебы, и могли отдельные периоды учитываться в кратном размере, в полуторном, в двойном, в тройном, в котором учитывался заработок без каких бы то ни было ограничений. Но ограничивался размер пенсии, не могла превышать 3 минимальных размеров. Реально на 31 декабря 2001 года это 555 рублей. А в 1997 году законодатель предложил ввести параллельно еще другой порядок исчисления пенсии, который соответствовал страховым принципам, и тогда же и были дискуссии о том, можно ли включать в страховой стаж периоды не в календарном порядке, а в кратном исчислении. Тогда пришли к выводу, что нет, не может, потому что человек страхуется вот как есть. Один год работы, один год уплаты взносов, это не может в каком-либо кратном исчислении быть зачтено. И это соответствует страховым принципам. Также обсуждалась и возможность включения в этот страховой стаж различных нестраховых периодов, в том числе периодов учебы. И тогда законодатель пришел к выводу, что 5 веселых лет учебы никак не могут быть приравнены к 5 годам работы в шахте, на полях, в институтах, в школах, в больницах. Он учился эти 5 лет, за него в этот период никто взносов не отчислял. И по современному законодательству, да, пожалуйста, человек может учиться, но никто при этом его не включает в систему страхования, за него никто взносов не платит. С него, слава богу, взносов не требуют, с родителей этого студента взносов никто не требует, с вуза не требует. Потому что в этот период человек не получает заработок, и он не страхуется, у него нет риска потерять этот заработок. Значит, если человек учится, то он рассчитывает на то, что получит высокую квалификацию, будет получать высокий заработок, с этого высокого заработка пойдут нормальные отчисления в при нормальной тарифной политике, которые позволят ему получать и больший размер различных социальных выплат, в том числе оплат по больничному листу, и больший размер пенсии в итоге всей этой трудовой деятельности.
О плюсах и минусах принятых изменений в российское пенсионное законодательство говорили депутат от «Справедливой России» Оксана Дмитриева и директор Департамента развития социального страхования и государственного обеспечения Минздравсоцразвития Сергей Афанасьев. О том, как формируются пенсии в Дании, и о том, как живут датские пенсионеры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян.
История датской пенсионной системы берет начало в 1659 году, когда зеландские пасторы учредили первую в Дании вдовью кассу – страховую организацию, выплачившую жене прихожанина некий капитал в обмен на ежегодные взносы. В XVIII веке аналогичные кассы были созданы для поддержки вдов офицеров датской армии и правительственных чиновников. Датская пенсионная система в современном ее виде построена таким образом, что дает возможность получать выплаты не из одного, а из нескольких источников. Жители Дании получают пожизненную гарантированную пенсию при достижении пенсионного возраста. В настоящее время это 65 или 67 лет, в зависимости от года рождения. Существуют также профессиональные пенсии, когда работники заключают коллективный договор с работодателем, на основании которого он отчисляет взносы до пенсионной обеспечения и формирует пенсионные выплаты. И кроме того, есть возможность самому создать индивидуальный пенсионный порядок, заключая договор с пенсионными фондами или иными финансовыми учреждениями. Для получения датской гарантированной пенсии, носящей название «Folkepension», необходимы три основных условия. Получатель ее должен быть гражданином Дании, иметь постоянное место жительства, а также прожить в стране не менее 3 лет. В полном размере гарантированная пенсия выплачивается лишь тем, кто прожил в стране 40 лет. За каждый недостающий год размер такой пенсии уменьшается на 1/40. «Folkepension» состоит из двух частей – базовой суммы и пенсионной прибавки. Базовая сумма одинакова для всех получателей и составляет 12 400 долларов в год, в то время как размер пенсионной прибавки варьируется в зависимости от семейного статуса получателя. Одиноким пенсионерам выплачивается 12 500 долларов в год, для семейных же эта сумма сокращается более чем в половину. Помимо гарантированной пенсии, датским законодательством предусмотрен также ряд дополнительных пособий. Пенсионерам компенсируют значительную часть расходов на медицинскую помощь, квартплату, отопление и электроэнергию. Кроме того, с 2003 года в Дании введена специальная финансовая поддержка для неимущих пенсионеров. В зависимости от конкретной ситуации, сумма выплат может достигать 2000 долларов в год. Однако денег, как оказалось, хватает не всем. Согласно результатам социологических исследований, каждый пятый датский пенсионер не в состоянии позволить себе отдых за границей, либо экономит на походе к стоматологу, покупке новых очков или подарка внукам. Но жалоб бывает немного. Сказывается протестантское воспитание, а также то, что многие просто смирились, привыкнув не обращать внимания на собственную бедность. Как правило, это люди, ранее занимавшиеся неквалифицированным трудом, либо бывшие безработные, у которых нет никаких сбережений, не говоря уже о трудовых пенсиях. В этой группе пенсионеров преобладают одинокие женщины преклонного возраста, ведь женщины в среднем живут дольше мужчин. И эти люди чаще всего снимают жилье, а именно здесь у пенсионеров слабое место. Ведь чем больше квартплата, тем меньше человеку остается средств для личных нужд. Говорит экономист датской организации по делам пожилых Ældresagen Йенс Хойгорд. И все-таки датчане по праву могут гордиться своими достижениями в области социальной политики. Ежегодно британское подразделение глобальной консалтинговой компании ООН проводит сравнительные исследования пенсионных систем стран Евросоюза, получившее название «Пенсионный барометр Европы». Составляемый компанией рейтинг ориентирован прежде всего на глобальные международные корпорации, чтобы продемонстрировать им, в каких странах к 2050 году риски роста издержек на рабочую силу, связанных с пенсионными выплатами, будут ниже всего. И вот уже 2-й год подряд по итогам пенсионного барометра самой надежной Европе названа пенсионная система Дании. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
У российских и датских пенсионеров совершенно разные проблемы. Пожилых датчан с пенсией в 1000 долларов в месяц беспокоят, что они не могут позволить себе зарубежные поездки. Россияне, средняя пенсия которых в 2010 году будет около 8000 рублей, думают о физическом выживании. Именно поэтому, по данным социологов, около 40% российских пенсионеров продолжают работать.
О том, чего ждать от реформы пенсионной системы нынешним и будущим российским пенсионерам, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В советские годы в российском научном сообществе было немало либерально настроенных ученых, солидарных с демократическими принципами. Некоторые из них, рискуя не только благополучием, но и свободой, открыто заявляли о своих взглядах. Почему же сегодня, несмотря на более мягкий политический климат, голоса ученых практически не слышны?
Об этом в беседе с Ольгой Орловой размышляет главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Российской академии наук Анатолий Вершик.
Анатолий Моисеевич, в прошлой нашей беседе вы отметили, что общественная активность математиков проявляется меньше, чем, скажем, физиков, и что математики менее инициативны. Но, наверное, не в научной области дело.
Да, я хочу сказать вообще о политическом самосознании ученых. Вот с ним очень плохо. Может быть, точнее сказать так. Отношение ученых к реальности политической, общественной, там, социальной в их стране. Вот это очень важно. И...
А почему вы ученых в этом смысле выделяете как-то отдельно?
Я не хочу
говорить... Разве у каждого жителя страны не должно быть какое-то политическое самосознание,
должно
отношение
быть,
к тому,
должно
что
быть, должно быть. Мне удобнее говорить про ученых, потому что с этого надо начинать. И не обязательно про ученых, но про какую-то либерально настроенную часть населения. Вот я писал в своем отклике на выступление Обамы, что наша власть прикрывается ссылками на мнение политически отсталых слоев населения, и этим прикрывается в том смысле, что она делает некоторые шаги, которые ей удобно, но которые действительно в каком-то смысле соответствуют настроениям массы. Я говорю о значительной, серьезном возвращении к советской не только символике, а к советскому образу жизни. Знаете, раньше говорили в советское время о пережитках капитализма в сознании людей. Я давно предлагаю ввести термин «пережитки социализма в сознании людей». Вот эти пережитки социализма в сознании людей, включая власть, они сейчас просто подавляют все остальное. И поэтому я выделяю ученых как, возможно, разумную часть, потому что многие из них прозрели не в 91-м году, а гораздо раньше, в 60-х и даже в 50-х годах. У них есть опыт, они слушали ваше радио, они читали там издат, они понимали, что такое советская власть, очень давно. И эти люди существуют сейчас, и, казалось бы, они должны проявить себя. Я надеюсь, что это большая часть активных ученых даже сегодня. Но я говорю о поколении, конечно, достаточно старом.
Но все-таки голос-то их не слышен.
Не слышен, это правда.
А почему?
А я обращаюсь как раз к ним. Почему их не слышно? Знаете, я могу сказать немножко про свои впечатления о масс-медиа очень разных. Но я уж не говорю про российское телевидение, где работают люди, которые вполне понимают, что происходит, но они полностью подчинили себя сервильной, так сказать, службе властям, даже в тех очевидных вещах, которые я вижу, они бы и не разделяли. Но давайте поговорим даже о радио «Свобода». Я читаю многие передачи в интернете, редко сейчас слушаю, иногда просто поражаюсь, чем радио «Свобода» отличается от вполне советского современного НТВ. Или какого-нибудь там Первого канала. Многие передачи там, многие беседы по вопросам ваших корреспондентов просто меня поражают. Это люди, которые не знали ни диссидентского движения, и они не знали ни сам издата, ни там издат, или хотят забыть об этом. И это удивительная вещь. Это все вместе такой почти автоматический возврат к состоянию, как говорят, человек встал на две ноги, а потом опять спустя на 4.
Вы знаете, ну, единственное, что хочу обратить внимание, что, видимо, ни на НТВ, ни на российском телевидении вы бы этого не говорили.
Абсолютно.
В этом разница.
Я готов. Нет, я понимаю, я говорю не вообще о радио «Свободе». Я говорю о том, что даже здесь вот эти пережитки социализма в сознании людей...
То есть вы считаете, что первая причина, по которой эти голоса не раздаются, это то, что им не дают прозвучать. Но это одна причина. Вопрос, насколько мощно раздаются эти голоса.
Нужно говорить конкретно. Ну, например, вот, допустим, возьмем уже отшумевший вопрос о возвращении гимна и прочее. Не звучало протеста такой мере, в какой можно было бы ожидать, скажем, 15 лет назад. Увы, я согласен. И оправдания этому нет. Были протесты и прочее, но они звучали слабо, жалко. Но тут дело в том, что власть ссылалась при этом на вот этот самый...
На пожелание трудящихся это называется.
Да, на пожелание трудящихся, на слои, которым это безразлично, им все равно. И это есть то самое лукавство, потому что тут слои бы вполне бы пережили, если бы оставили старое. Но ссылка на них, она как бы убеждала вот этих либералов, что нет, ну что, нас мало. Но это просто смешно, потому что если это было бы действительно жестко сказано...
Понимаете, знаете, Анатолий Моисеевич, вот я хочу спросить. Гимн, в конце концов, это некоторая символика и абстракция. И от реального быта ученого, от его бытия, он довольно-таки далеко. Не так часто ученый поет гимн. Но ведь есть вещи, которые имеют отношение, прямое отношение к жизни ученого сегодня. Это как вопросы образования, подготовки ученых, ну и, собственно, вот реформа науки. А здесь-то эти голоса слышны, ведь это же тоже политическая активность некоторая.
Печально, что мнение об этом не обсуждалось в достаточной степени в профессиональной среде. И тут, в общем, скорее всего, все эти новые веяния, этот болонский процесс, ну, давайте говорить конкретно для математиков, это разрушительное явление, потому что переход к бакалавриату и к магистерским, он разрушает традиции математического образования. Я думаю, что здесь действительно нужен настоящий организованный протест. И, может быть, он и будет, я не знаю. И беда еще в том, вот это, опять же, возвращает нас к старому вопросу. Администрация университетов играет двуликую роль. Они как бы, с одной стороны, стараются поддержать профессоров, которые против этого. С другой стороны, они, разумеется, не хотят ссориться с властью, потому что они хотят получить продление своих должностей, новые должности. Поэтому надо это преодолеть. Вот моя точка зрения состоит в том, что всякое такое общественное движение должно перескакивать через буквально локальные администрации и идти прямо вот от ученых самих по себе. И я надеюсь, что это будет. Мы пытаемся это сделать, но мы много раз...
Вы имеете в виду, одна из точек таких консолидации – это вокруг вопроса подготовки, что научные специальности не должны готовиться по системе бакалавриат-магистратура.
Да.
Потому что специалист в области...
По математике, во всяком случае, да.
По математике, насколько я понимаю, по той же точке зрения придерживаются и физики.
Конечно,
то есть там, где речь идет о научных специальностях, в западной системе образования, где давно введена система бакалавриат-магистратура, магистратура, там тоже специалистов по физике, математике не готовят 3 года, а готовят все-таки 5. Хорошо, но вот одна вещь, вполне даже конкретная и очень болезненная, вокруг которой можно было бы объединиться. Какие еще, на ваш взгляд, сегодня проблемы, связанные с научным бытием, нуждаются в консолидации, в такой громкой позиции, о которой стоило бы услышать общество? Какие еще вещи нужно произнести громко и внятно?
Одно дело, если речь идет о сугубо научной политике. Другое дело, если говорить о позиции вообще по тому, что происходит в стране. И тут я не могу не сказать, что печально, что в 70-е и даже в конце 60-х годов было очень небольшое, почти незаметное для большинства советских людей движение, которое называлось диссидентским, и движение хельсинское, и движение, которое в каком-то смысле возглавлял Андрей Дмитриевич Сахаров, охватывавшее, может быть, 200-300 человек. И влияние его на последующее развитие страны было очень большое. Хотя сейчас не хотят об этом говорить и вообще стараются это все забыть. В настоящее время степень свободы куда больше. И, конечно, естественного было, чтобы высказывание по поводу политики властей было бы более жесткое, более свободное, более многочисленное. И такое должно быть. Вот вы спрашиваете, какой пример. Вот в этом направлении пример очень простой. Это отношение к прошлому. Я считаю, что даже то, что было в какой-то степени завоевано там в конце 80-х и в начале 90-х годов, потеряно. Россия опять откатилась к полупризнанию сталинизма. Я уверен, что невозможно двигаться дальше в демократическом развитии страны, если не пересмотреть вот эту стыдливо-покровительственную правительственную политику по отношению к худшему, что было в советское время, и вообще ко всему советскому времени. Нам говорят о том, что, вот как говорил наш нынешний премьер, что не все было плохо, еще какие-то вещи говорят, что война и прочее. Это все жалкие слова, потому что страна должна действительно понять. Я не говорю о том, что нужно кого-то наказывать, кого-то сажать, но она должна понять, что из прошлого надо брать, а что не надо брать. И этого нет. И люди не понимают, какую жуткую роль сыграл весь террор и ленинский, и сталинский. И это то мнение, которое должно высказываться. Хотя об этом много пишут, но это какие-то отдельные статьи. А вот потребовать, чтобы это было действительно в каком-то смысле политикой власти, никто этого не делает. Ну, а если вернуться к науке, то, конечно, есть много вещей, которые, мне кажется, очень важные. Ну вот, например, скажем, еще один пережиток социализма – отношение к диаспоре и к эмиграции. Ведь это звучит в высшей степени фальшиво, когда многие люди с трибуны говорят: давайте работать на возвращение наших людей. Извините, а вы помните, как уезжали лучшие наши ученые в 70-х годах? Как издевались над ними, когда они подавали заявление на выезд? Что они там проходили? А эти люди, которые могли бы составить и сейчас составляют славу науки. И, между прочим, это те люди, которых официальная наука, включая академию, третировала и считала, что они абсолютно не нужны. Но я не буду говорить обо всех, но это, скажем, десятки людей. Ну, это эмиграция 70-х годов. И вообще я не хочу, так сказать, сводить счеты с прошлым, а я хочу говорить про настоящее.
С главным научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения математического института имени Стеклова Российской академии наук Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Письмо бывших лидеров молодых демократий Восточной Европы американскому президенту обсуждаем с советским диссидентом Владимиром Буковским и депутатом Европарламента от Литвы Витаутосом Ландсбергисом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 7 утра в субботу и в 15 часов дня в понедельник.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Кресло премьера. В условиях трудной экономической ситуации депутаты сравнили с электрическим.
Это очередной тяжелый удар по гражданскому обществу.
Это убийство страшное, шокирующее.
Для меня совершенно очевидно одно. Это убийство связано с ее профессиональной деятельностью.
Я считал Наталью Семирову чеченской политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».